Добрый день, друзья! В эфире очередной выпуск Turrets Neurology Podcast. В этот раз у нас в гостях нейробиолог, заведующий лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Института Пушкина Антон Варламов. Совместно с слушателями и читателями мы подготовили ряд вопросов, на которые рассчитываем получить исчерпывающие ответы. Итак, поехали! Почему ты решил стать нейробиологом?
Я не знаю, я на самом деле с детства интересовался биологией, с детства интересовался людьми, и как-то так совпало. Поэтому сначала я учился в аэрокосмическом лицее, потом закончил ГУМФАК, филологию, а потом филология, физиология, две буковки для филолога поменять уже довольно несложно. Но на самом деле, не знаю, меня всегда тянуло в биологию, мне всегда хотелось изучать что-то живое, а люди — это все-таки самое интересное из живого.
Ну и как сейчас стать нейробиологом, а самое главное, куда потом идти работать?
Работать, наверное, в науку в России нейробиологом. Есть, конечно, какие-то более или менее экзотические варианты. Бизнес, нейромаркетинг, маркетинг такой, маркетинг сякой. Преподавание технически, наверное, можно. Кстати, многие хорошие биологи, которые я знаю, поуходили просто в преподавание и с удовольствием преподают биологию в московских учителях, в московских школах.
Ну и в принципе, все-таки на нейробиолога учатся где?
В основном это, конечно, такие стандартные классические вузы с хорошей репутацией. В МГУ учат психофизиологии, учат физиологии высшей нервной деятельности, учат вышки на нейробиологов. На самом деле учат во всех разных концах страны, но я на нейробиолога как раз специально ни разу не учился. То есть я закончил профак. А потом просто пришел в лабораторию, сказал, я хочу учить биологию, возьмите меня, я хороший. Но поскольку я был хороший, меня взяли.
Хорошо. Вот,
на самом деле, я сейчас, у меня у самого довольно большой опыт преподавания нейробиологии и руководства магистратурой. Так вот, в нашу магистратуру по нейробиологии мы брали всех. И филологов, и математиков, и психологов, и биологов, и менеджеров по продажам и туризму. Всех-всех-всех, потому что, ну, просто были изначально такие принципы. Биологию мы сами знаем хорошо, биологию мы учить умеем, научим. А если биологией захочет заниматься какой-то математик, который хорошо знает математику, доучится биологии и будет специалистом по анализу данных, по анализу сигнала, это круто. Если в биологию придет какой-нибудь крутой филолог-лингвист, который хорошо знает лингвистику, какую-нибудь семиотику, и мы вместе с ним начнем раскручивать проект по как раз лингвистическим и биологическим основам восприятия жестов прикосновений, это тоже будет круто.
А если врач?
Ну, врач вообще вопросов нет. У нас есть врачи, у нас как раз в команде сейчас кто-то врач, кто-то дизайнер, несколько биологов, один социолог, всякие-всякие разные люди вообще.
Ну, то есть работаете на стыке наук?
Да, работаем на стыке наук. Это нормальная междисциплинарная наука, когда направление идет на стыке двух-трех наук. У нас это биология, психология и, например, лингвистика. И для того, чтобы все хорошо развивалось, нужны биологи, которые хорошо разбираются в психологии, очень хорошо разбираются в биологии, да, и хорошо разбираются в психологии и, например, немножко в лингвистике. Нужны психологи, которые очень хорошо разбираются в психологии и неплохо разбираются в биологии. Примерно так же строятся отношения с математиками, которые по ходу доучиваются биологии, доучиваются специфики данных, и тогда возникает хорошая междисциплинарная команда, где много специалистов, каждый в своем направлении, и каждый умеет взаимодействовать с другими специалистами.
И над какими проектами сейчас вы работаете в вашей лаборатории?
Сейчас у нас несколько проектов. Один из проектов посвящен особенностям эмоционально-тактильного восприятия. Это один из моих любимых проектов. Он крутой, клевый, я вам про него точно буду сегодня много рассказывать. И еще есть несколько очень интересных проектов на стыке лингвистики, коммуникации, биологии, психологии. Мы изучаем, как люди читают, как люди воспринимают текст из обычных буквок, воспринимают текст в интернете, мультимедийный, иногда его называют поликодовым, когда информация представлена сразу в нескольких форматах, в зрительном виде изображений, в зрительном виде буквок, еще там какие-то звуки, еще что-то. Особенности восприятия такого текста отличаются от привычного текста. Дети сегодня тоже привыкли воспринимать тексты другие. На длинные, большие книжки, тяжелые учебники тоже привычки нет. Клиповый формат. Причем это даже неплохо, это по-своему хорошо, потому что, ну, реальность такова, что вся информация, до которой можно легко дотянуться, почти вся организована у нас именно по такому принципу. Вот они и учатся разбираться именно с такой информацией.
А как появилась идея вообще изучать прикосновение?
Все началось с того, что мы решили организовать практическую прикладную конференцию «Нейромаркетинг в парфюмерно-косметической промышленности». И начали искать хороших, красивых, звездных спикеров для этой конференции. То есть мы тогда, да, собственно, и сейчас понемножку занимались нейромаркетингом в разрезе восприятия пользователя. Поскольку мы, как психологи, психофизиологи, изучаем восприятие человека, мы понимаем, как он воспринимает те или иные вещи с точки зрения внимания, с точки зрения эмоций, как он реагирует. Это, на самом деле, действительно неплохо стыкуется с маркетинговыми подходами. И мы решили искать спикеров. Нам посоветовали какого-то дядьку крутого, там, небожитель, руководил отделом R&D в Unilever в свое время, какой-то группой. Мы с ним списались, я его позвал, а он взял да и согласился. Потом уже через год-полтора, когда у нас с ним завязались реальные контакты, реальные взаимодействия, я его спросил: «Фрэнсис, ты вообще зачем приехал к нам? Ты почему к нам приехал? Мы были никто, мы позвали тебя на конференцию по нейромаркетингу в парфюмерно-косметической промышленности, ты этим уже 1000 лет не занимаешься, зачем, как? В России ты уже был, что вообще делать-то?» Он сказал: «А вот помнишь, когда ты меня позвал, я спросил, надо ли вам, чтобы я прочитал еще одну лекцию, более серьезную, научную, студентам вашим?» И ты сказал, что да, конечно. Ну вот поэтому я и поехал. То есть этот мужик, Фрэнсис Маглоун, он такой евангелист от С-тактильной системы, он безумно любит то, чем занимается, ездит по всему миру, рассказывает о том, почему важно обниматься, и всяко-разно продает эту идею и вербует новых исследователей в это направление.
Окей, хорошо. А если немножко глубже тогда в эту тему, а есть вообще разница прикосновений обычных или, например, если это делают близкие люди?
Здесь контекст – это все. Мозг формирует предварительные ожидания всегда. И, соответственно, мозг готовится определенным образом воспринимать любую информацию, которая к нему сейчас поступит. Очень хороший, простой пример – это наличие какой-то легенды, которая меняет восприятие вещи. Вина, чая, какого-то опыта интересного, сенсорного. Если про это рассказать, если про это представить, подготовить человека к тому, что то, что он сейчас будет пробовать, то, что он сейчас будет переживать, это очень круто, то и отношения будут, соответственно, другими. Если сам человек, конечно, в это успешно поверит. Вот, то есть это как раз немножко про нейромаркетинг, про то, что из белого стакана молоко кажется вкуснее, чем из зеленого. Оно действительно кажется вкуснее, хотя то же самое молоко. Такие вещи про то, что наши ожидания, наш опыт восприятия, наши другие каналы восприятия очень сильно определяют то, как мы воспринимаем вещи сенсорно. А в данном случае, когда тактильное восприятие, прикосновение, это же у нас один из относительно слабых сенсорных каналов. И поэтому он как раз особенно подвержен и эмоциональным наводкам, и контекстным наводкам, тому, что происходит в это время с человеком с точки зрения других сенсорных каналов. Звук, зрение и так далее. Пример, например, такой. Очень-очень легкие прикосновения, как перышком по коже. Например, вот у нас есть такая кисточка из пера павлина, которая жутко щекотная. Вот эти прикосновения могут восприниматься очень по-разному. Это все зависит от того, как человек сам к ним относится, и зависит от того, на что человек настроился. То есть это всегда такие будоражащие ощущения. Но если человек будет расслаблен, открыт опыту, пришел на исследование, там прикольные люди его щекочут какими-то прикольными кисточками, многие люди к этому относятся положительно. Но, например, если тем же самым людям за 15 минут до этого показать какой-нибудь ролик про клещей и кожных паразитов, а там ровно те же самые ощущения, потому что вот эта система, которая обеспечивает нам возбуждение и мгновенное переключение внимания на то место, где нас пощекотили, она, собственно, и сформировалась у нас для защиты от кожных паразитов. То контекст восприятия будет совершенно другой. Я думаю, что намного меньший процент людей позитивно оценит эти прикосновения.
То есть, иными словами, если так сгруппировать, получается, что вы изучаете последствия предубеждения.
Это не обязательно даже предубеждение. То есть это не обязательно что-то негативное. Это может быть негативное, это может быть позитивное, это может быть какое угодно. Но всегда наши ожидания очень влияют на то, как человек воспринимает и сенсорно, и еще в большей степени эмоционально.
Хорошо.
Да.
А, соответственно, если какие-то есть нарушения работы мозга, этот процесс может измениться?
Процесс формирования ожиданий, да, пожалуй. И сейчас как раз очень большие исследования идут на идее связать друг с другом вот этот вот байесовский подход к мозгу, когда мозг воспринимается как система, которая формирует модель окружающего мира, простраивает модель окружающего мира, а потом воспринимает то, что с ним происходит, то, что к нему поступает по сенсорным каналам, именно с точки зрения заранее сформированных ожиданий. И реагирует особенно активно либо на значимые какие-то стимулы, изначально, безусловно, значимые, либо на неожиданные стимулы. То есть вот сейчас я сижу перед вами. Передо мной экран, рядом со мной еще один монитор, передо мной стена, полки, записки, стол, на котором что-то стоит. Это дофига зрительной информации, но мне очень просто на эту зрительную информацию не обращать внимания, потому что я знаю, что оно и так тут. В моей картине мира это стена, это второй монитор. Оно не очень важно, потому что я знаю, что оно тут и что оно будет тут через несколько секунд. Если на втором мониторе вдруг что-то замигает неожиданно для меня, а там ничего не должно замигать по моим ожиданиям, то я на него обязательно обращу внимание. Но не сейчас, вот сейчас на нем, не знаю, там сосны какие-то, какое-то окошко вардовское открыто. Я знаю, что они там есть. Окей. И вот эта вот система, она работает всегда и в автоматическом режиме. Информацию, которая поступает к нам, она фильтрует, отбрасывая ненужное и ожидаемое, и обращая наше внимание на либо важное, либо неожиданное. Эта система работает очень быстро, она работает, ну, по сути дела, в первые десятки, сотни миллисекунд с момента начала восприятия, с момента поступления стимула. И есть основания считать, например, что при аутизме, при шизофрении, при некоторых иных нарушениях или особенностях развития, эта система работает не так, как надо. То есть у аутистов, например, считается сейчас нарушена система вот этой непроизвольной предварительной фильтрации, или система строит какие-то слишком жесткие ожидания или слабые ожидания. Или наоборот, система слишком активно корректируется после обновления информации. Но так или иначе, аутистам намного сложнее не обращать внимания, выфильтровывать вот эту всю ненужную информацию. И именно поэтому, а не потому, что у них сами сенсорные системы работают по-другому, они являются очень часто сенсорно-гиперчувствительными, очень легко перегружаются сенсорно, особенно когда слишком много всего происходит. Что-то шумное, что-то одновременно мигает, еще какие-то запахи. Человек с аутистическими особенностями может легко в такой ситуации уйти в мандат.
Но вы, изучая прикосновения, как-то сталкивались с подобными пациентами, ну, исследуемыми?
Мы как раз сейчас изучаем особенности тактильного восприятия у людей с аутизмом. Это очень интересная большая тема, потому что вот эти социальные прикосновения – это один из самых главных стимулов для человека испытывать яркий эмоциональный интерес к другим людям и любить других людей. Все начинается в самом детстве, когда мама обнимает, гладит, качает ребенка. Ребенку от этого приятно, ребенка от этого больше любит маму. Очень простая, очень базовая вещь, но, собственно, именно для этого C-тактильная система, которую мы изучаем, и образовалась в ходе эволюции, для того, чтобы подкреплять социальные и эмоциональные контакты животных, еще животных с близкими людьми. Эта система есть у всех млекопитающих, ну, у всех, у которых ее искали. Это и хищники, это и грызуны, практически все социальные млекопитающие, где смотрели, это обезьяны, это люди. И, соответственно, если все работает нормально, то ребенок привязывается к матери. Если все работает ненормально, то могут случаться какие-то проблемы. Например, недолизанные крысята растут более тревожными. Есть линии крыс, которые отличаются особенностями грумингового поведения. Такие мамы крысят вылизывают меньше. Показано, что такие крысята растут более тревожными, да еще и в одном конкретном случае более склонными к эпилептиформной активности. И провели такое исследование, когда вот этих вот крысят, которые обычно вырастают тревожными, подкладывали другим матерям другой линии, которые как раз своих крысят вылизывают больше. И эти крысята росли значительно менее тревожными, и эпилепсия у них тоже развивалась значительно реже.
Такие данные, соответственно, ведь можно экстраполировать и на людей, правильно?
Однозначно, совершенно. Но с людьми намного сложнее, потому что, ну, во-первых, вот в этой истории с аутизмом уже раньше была попытка какая-то списать аутистические нарушения на неправильное поведение матери, что вот это все мать виновата, которая своего ребенка не любит, не целует, эмоционально холодная. Теория матери-холодильника. Она была в середине 20 века, ее дискредитировали, потому что, ну, на самом деле это совсем-совсем не так. На самом деле дети с аутизмом вырастают с аутизмом у самых разных родителей, и у эмоциональных, и у эмоционально холодных. То есть это точно не главная причина, это не причина. Но проблема в том, что если ребенка, у которого начинают проявляться нарушения поведения, как при аутизме, начать своевременно пытаться развивать эмоционально, развивать социально, заинтересовывать во взаимодействии с другими людьми, то как раз шансы на то, что этот ребенок будет развиваться успешно, что он полноценно социализируется, будет дальше полноценно развиваться, намного выше. И тактильное восприятие играет в этом очень важную роль. Но смотрите, какая может быть проблема. Я как раз к тому, что матери чаще всего и не виноваты, и почти никогда не виноваты, потому что вот мать. Вот у них ребенок полугодовалый, годовалый. Допустим, у него начинает проявляться вот эта вот тактильная дефенсивность, то есть негативное отношение к прикосновению. Она его обнимает, а он отворачивается, а он убегает, он орет, он еще что-то делает. Что делать в этой ситуации матери? Как ей с ним взаимодействовать? Ей с ним взаимодействовать очень как раз тяжело, потому что нормальная естественная петля обратной связи, когда мать обняла ребенка, ребенку хорошо, матери хорошо, в данном случае разрывается. Что ей делать, непонятно. У нее у самой фрустрация, у нее у самой обида. Понятно, что если подумать рационально, то ей как бы нечего особо обижаться на ребенка. Но люди же существа эмоциональные, поэтому обида, она все равно есть, она будет у любого, даже у сверхрационального человека, она никуда не уходит. И поэтому надо очень четко понимать именно особенности восприятия детей, что именно их заставляет становиться такими сенсорно-гиперчувствительными, тактильно-дефенсивными, и пытаться как-то найти подходы, достучаться. Недавно, ну, сколько, полгода назад, наверное, уже, у нас были семинары по ранней денверской модели. Это один из очень крутых, относительно свежих подходов коррекция аутизма, при котором педагоги вступают с ребенком в раннем возрасте в игровое взаимодействие, но при этом помимо игрового подхода, игрового взаимодействия используются определенные принципы, определенные формальные наработки прикладного анализа поведения. Ну, короче, крутая штука. Они скрестили ежа с ужом, бихевиоризм и игровые подходы, и у них получилось очень круто. Так вот, Виванти говорил, что для тех детей, которые легко вовлекаются со взрослыми во всякую разную физическую возню, проблема мотивации стоит намного менее остро, потому что именно через это, через физическое, телесное взаимодействие, их проще замотивировать, развеселить, эмоционально привязать к педагогу или родителю. А вот с теми детьми, которые к этому относятся по тем или иным причинам плохо, с ними намного сложнее. И да, действительно, результаты исследований показывают именно это. В Швеции проводили большое когортное исследование, показали, что у аутистов с высокими, значительными проявлениями тактильной дефенсивности значительно ниже шансы на полноценную социализацию, вне зависимости от всего остального. А вот если ребенок не любит прикосновения, то у него прогноз хуже. Именно поэтому мы считаем, что это очень важная тема, и что важно достучаться и понять, почему именно они не любят прикосновения, а может быть, какие-то прикосновения они все-таки любят, и какие же это прикосновения, которые они любят.
Окей, а для людей без особенностей развития, то есть, ну, условно говоря, здоровый человек, а для него это ведь тоже имеет большое значение, как и сколько его трогали в детстве для вот существования во взрослом возрасте?
Да, конечно. Проще, наверное, взять тоже очень полярный, очень экстремальный пример. Это дети, которые растут в детдомах. И, как правило, у них достаточно... плохо формируется привязанность, происходит нарушение привязанности к взрослым людям по целому ряду причин. Понятно, что там условия именно с точки зрения нормального семейного развития, нормального социального развития довольно жуткие в целом, но в том числе как раз именно из-за недостатка тактильных контактов с близкими людьми. В середине 20 века проводили исследования причин госпитализма. Госпитализм – это внезапная остановка в развитии ребенка, внезапная детская смертность в самом раннем возрасте, когда вроде как все нормально-нормально, а потом ребенок перестает развиваться и умирает. Причем это было только в детдомах, только в клиниках, больницах для новорожденных детей до года. В начале 20 века считалось, что ребенку для нормального развития нужна еда, очень много свежего воздуха и гигиены. И больше, в принципе, ему ничего не надо. Ему нужно рациональное подкрепление, одобрение. И как раз один из отцов бихевиоризма, Уотсон, говорил, что не надо брать своих детей на колени, а то разбалуете. Если вы растите мальчика, то не заласкивайте его, пусть он сразу закаляется и готовится к трудностям, и он вот такой подготовленный к трудностям войдет в эту жизнь и будет в ней успешен. На самом деле нифига подобного, потому что, как показали реальные исследования, а не философские измышления, недолизанные крестята так и растут тревожными.
Ну, то есть, для людей то же самое справедливо, до ребенка надо обращать внимание.
Справедливо то же самое. Конечно, на ребенка надо обращать внимание. Конечно, ребенку надо обеспечивать вот это тепло, вот эту эмоциональную связь, ощущение защищенности, комфорта, душевной близости, эмоциональной близости. Это очень-очень-очень важно. И простые банальные обнимашки – это очень хороший, удобный, приятный способ все это сделать.
А если вот так вот обратиться немножко к литературному примеру, все знают, наверное, Олдоса Хаксли и «О дивный новый мир» произведения, там, где детей, по идее, забирают из семьи после рождения, или, по-моему, даже они сразу таким образом создаются, то есть это экстракорпоральным оплодотворением, ну и потом никогда не видят своих родителей, и, в общем-то, это считается чем-то постыдным знать своего ребенка или знать своего родителя. То есть, в принципе, ну так, чисто гипотетически, понятное дело, что это очень сильно так нафантазированная история, а такого общества с такими людьми вряд ли получится здоровым?
Такие люди вряд ли получатся здоровыми, потому что это намного более серьезная нагрузка на психику, на эмоциональную устойчивость во время взросления. Потому что психика человека, как вида биологического, эволюционировала именно под те условия, в которых человек эволюционировал последние, ну, несколько миллионов лет. То есть это семья. Это семья, это ребенок, который рождается, окружен близкими людьми. Он строит свои социальные, эмоциональные отношения со значимыми, близкими людьми. То есть, если опять же фантазировать и продолжать метафору Хаксли, такого рода общество могло бы быть успешным, если бы ребенка просто отдавали в другую семью, но дальше в этой другой семье он бы растился так же, как в обычной семье. Тогда бы у него нормально формировалась привязанность, тогда бы у него нормально формировались социальные навыки, компетенции, отношения к другим людям, и все было бы нормально и естественно. То есть, если бы по какой-то причине человечество захотело перебороть именно кровные чувства, вот эту вот кровную привязанность, генетическую привязанность, захотело бы, ну не знаю, вести какую-нибудь продуманную позитивную евгенику, что-то вот такое, то это технически можно было бы организовать и организовать примерно так. А просто ребенка вынуть из семьи и поместить в чехарду, оно не работает, и мы видим, как оно не работает на примере детей, которые растут в детских домах.
Окей, такой есть вопрос. А для мозга существует существенная разница? Ты трогаешь близкого человека или тебя трогает близкий человек?
Да.
А в чем заключается?
существует, и разница очень большая, потому что у нас даже есть два разных режима восприятия. У нас есть две сенсорные системы тактильные, и они работают по-разному. Видели наверняка соматосенсорного гомункулюса, вот
конечно,
этого человечка с
невролог,
огромными
конечно.
Руками, с огромными губами. Вот этот сенсорный гомункулюс построен на основе представительства быстрой распознающей системы тактильного восприятия в коре. С помощью этой системы мы мгновенно, моментально получаем точную информацию о характере стимула, поверхности, фактуре, силе, скорости, всем остальном. И как раз с помощью вот этой системы мы активно познаем мир. Но рецепторов этой системы у нас больше всего, соответственно, на ладонях, на губах, как раз когда мы трогаем. Когда мы трогаем, мы переключаем свое внимание именно на эту систему. Когда нас трогают, рецепторы этой системы тоже играют определенную роль. Но относительно большую роль начинают играть рецепторы С-тактильной системы, рецепторы системы, которая связана со щекоткой, про которую вообще еще никто ничего практически не знает.
Ну да. То
есть, откуда у нас возникает чувство щекотки, откуда у нас возникают вот эти возбуждающие ощущения, связанные с очень легкими прикосновениями, никто не знает, какой под этим физиологический субстрат лежит. То есть можно предположить, конечно, что это тонкие миелинизированные волокна, потому что мы сразу же тоже, как и при работе вот этой быстрой распознающей системы, мы сразу же получаем достаточно четкую информацию о том, где нас пощекотили так. И это важно, это понятно, потому что нам на этот стимул надо как можно быстрее среагировать. То есть, когда нас трогают, одновременно активируются рецепторы нескольких систем, возникают совершенно другие ощущения с перевесом в сторону как раз чувствующих систем, эмоционирующих систем, а не распознающих систем.
Окей, такой уже чисто практический вопрос. Вот эти идеи относительно особенностей чувственного восприятия через сенсорные системы, их можно как-то применять на практике?
Ну, наверное, да, мы как раз хотим понять, как их на практике применять. Я думаю, что есть несколько линий возможных развития прикладного, то есть прикладного использования этих знаний. Это может быть уход в тактильные интерфейсы. Сейчас у нас же активно развиваются киберинтерфейсы, очувствление кожное, какие-то костюмы с вибрацией, с попыткой передать ощущение поглаживания, сжатия. И как раз для этого направления исследований очень важно понимать, что, как и чем человек чувствует. Ну и то направление исследований, которым мы занимаемся сейчас, это попытки понять, как же лучше использовать тактильный контакт во взаимодействии с другими людьми, чтобы сделать этим другим людям немножко лучше. Попытка справиться с социальными нарушениями при аутизме, это попытка справиться с психоэмоциональными нарушениями при депрессии, тревожности. Наверное, очень значимая эта тема для посттравматического расстройства, и мы точно знаем, что эта тема очень значима для нарушений пищевого поведения, для булимии, для анорексии.
Хорошо. Такой вот вопрос. Вот текущие условия, связанные с коронавирусной пандемией и во многом самоизоляцией в России, изоляцией тоже в других странах, как это в целом может через как раз вот эти вот, если рассматривать в первую очередь прикосновения, как это в целом может сказаться на человеке?
Это плохо сказывается на человеке, конечно, потому что физическое взаимодействие – это очень важная часть в принципе взаимодействия людей между собой. И само по себе физическое взаимодействие у нас в обществе достаточно часто выступает как знак эмоционального признания со стороны других людей. Если вспоминать транзактный анализ Берна, он даже ввел термин «поглаживание». То есть поглаживание – это фактическое признание значимости человека каким-то способом. Если мы посмотрим, как мы используем тактильные жесты, жесты прикосновения, они, как правило, все направлены именно на это. Большая часть из них направлена на то, чтобы сделать другому человеку приятно и расположить его. Часть из них направлена на то, чтобы обратить внимание человека, например, жест похлопывания или краткое прикосновение, когда человек стоит к вам спиной в метро, вы хотите, чтобы он обернулся, вы его нейтрально, коротко, не очень сильно трогаете. При этом вы не активируете его цветотактильную систему, вам не хочется, чтобы он пытался как-то испытывать эмоции на эту тему. Эта сфера прикосновения вообще зарезервирована только за общением с близкими людьми. Вы не будете гладить незнакомого человека.
Ну да.
Это вежливо, неприлично.
Ну да.
То есть те прикосновения, которые связаны с приятными ощущениями, вы с этими прикосновениями к незнакомым людям не полезете. Именно потому, что тактильное взаимодействие у нас в обществе очень строго регулируется и кодифицируется. Но вот то тактильное взаимодействие, которое в обществе принято и приемлемо, это рукопожатие, это всякие разные обнимашки при встрече друзей, прикоснуться, потрогать руку, приобнять, это все очень важно, нужно, замечательно, и люди как раз именно в таких прикосновениях испытывают большую потребность. Мы принимали участие как раз в исследовании того, как люди меняют свое отношение к прикосновениям в условиях ковида, в условиях карантина. Это большое международное исследование было. Там, кроме нас, были немцы, которые все это дело организовывали. Была группа Фрэнсиса Маклоуна как раз из Великобритании. Было несколько групп из других культур. Латинская Америка, Европа, итальянцы, французы. По российским данным выяснилась такая ситуация. Мы брали дважды эти данные. Первый раз у нас было как раз пик карантинных мер. Uh-huh. На самой-самой-самой середине, когда ничего никому было нельзя. Uh-huh. А потом собирали фоллоуап, когда уже стало всем немножко все можно. Uh-huh. И у нас получилось, что на пике карантинных ограничений потребность в прикосновениях была значительно выше, чем когда это все начало уже потихонечку отпускаться. И причем потребность не просто в прикосновениях, а потребность в прикосновениях со стороны членов семьи у тех людей, которые самоизолировались с семьями. Uh-huh. То есть понятно, что прикосновение в семье – это то, что они всегда могут получить. Но потребность сама по себе в прикосновениях вообще была настолько велика, что поскольку они не могли получить прикосновения от других людей, им хотелось больше обниматься со своими родными и близкими.
Угу. Так, хорошо. А если мы говорили относительно того, что вот постепенное развитие общества в направлении нейроинтерфейсов, кожных интерфейсов и так далее, в целом вот такая цифровизация, если предположить, что, опять же, в целом она ведет к уменьшению тактильных контактов, это как-то далеко идущими последствиями может сказаться для человека?
Мне кажется, что если мы упустим этот момент с важностью прикосновений в человеческой жизни и начнем двигаться в сторону уменьшения или ограничения физических контактов с другими людьми, мы сами себе привезем большую невротизацию людей и общества в целом. Потому Угу. что общество может меняться намного быстрее, чем физиологические системы человека. Мы эволюционировали для одних условий, в которых нам очень нужны вот эти вот физические контакты, прикосновения близких людей. Если вдруг внезапно нас этого лишить, то нам будет сложно нормально развиваться и поддерживать хорошее психоэмоциональное состояние.
Угу. Но, тем не менее, если гипотетически предположить, что нужно будет, со временем люди же к этому смогут пристроиться? Или пока нет оснований предполагать
Сложно.
Об этом вот вообще?
Сложно. Пока нет оснований это предполагать, потому что судя по всему, как раз С-тактильная система в ранний период развития ребенка, по крайней мере, в ранний период развития ребенка, оказывает Uh-huh. очень важное влияние на социальные отделы мозга. Uh-huh. Это все идет через стимуляцию одних отделов мозга другими напрямую, это все идет через изменение нейрогормонального статуса и обеспечение выброса окситоцина, который mm-hmm. уже дальше функционирует как гормон, который продвигает социализацию и укрепляет эмоциональные и социальные связи с другими людьми. Mm-hmm. И если этого не будет, ну, значит, у ребенка не будут укрепляться эмоциональные и социальные связи с другими людьми. Mm-hmm. Значит, он будет испытывать недостаток ощущения комфорта, недостаток уверенности в себе, будет развиваться вот эта тревожность, как у недолизанных крысят. Если нас будут гладить роботы какие-то, если там, не знаю, там больше футуризма, богу футуризма, инкубаторы, мамы-роботы, все вот это вот, ну, мы, наверное, будем испытывать эмоциональную привязанность к роботам. что сама по себе вот эта вот сенсорная система, она у нас есть, и как бы от этого мы никуда не уйдем. Если она простаивает, человеческая психика недополучает очень важного ресурса для ее развития.
Относительно того, что развитие в детском возрасте, привязанность к роботам, дети, у которых есть домашние животные, с которыми они играют с детства, и те, у которых нет домашних животных, они будут как-то отличаться в этом отношении?
Может быть и будут, потому что это еще один способ получить няшное тактильное взаимодействие с другими живыми существами. Если в семье нет домашних животных, но в семье именно физический климат очень теплый, и все постоянно друг другом обнимаются, то ребенку и так будет хватать.
Угу. Ну, то есть это не
проблем в этом плане не будет. Да. Если семья холодная и все ходят по струночке, включая домашних животных, то как бы тоже домашние животные в этой ситуации ничего не смогут компенсировать. Главное, это все-таки семья и отношения с близкими людьми.
Угу. Хорошо, спасибо за очень интересную беседу. Это было, правда, очень интересно. Сейчас остался один такой последний, но не менее важный вопрос. Если есть что-то, что ты хотел бы рассказать в свободной форме, о чем угодно слушателям, есть такая возможность.
Я бы хотел, наверное, пригласить всех людей, которым эта тема интересна, к какому-то сотрудничеству, потому что в России этой темой занимаются не очень много людей. Сама по себе тема и с научной, и с практической точки зрения жутко перспективна. Это абсолютно свежая, некошенная поляна. Нам нужны все и лингвисты, и психологи, и клинические психологи, и специалисты по детскому развитию, педагоги. И просто люди, которые придут к нам в лабораторию, посидят под роботом, который умеет гладить людей, которые мы используем в своих исследованиях. Мы запишем ЭГЭ, накормим вас печеньки, мы напоим чаем и побеседуем за бумажки.
Хорошо. А как людям вас найти в таком случае?
Я думаю, что можно просто писать мне. Это профиль на сайте Института Пушкина. Там есть все мои контакты. Пишите в почту, или это Facebook, или это во ВКонтактике. Тоже запросто можно. Да, и, конечно, Денис, хотелось сказать спасибо вам за эту беседу, потому что было здорово, очень интересно было отвечать на ваши вопросы, и приятно всегда поговорить на эту тему, она одна из моих любимых, особенно с врачом-специалистом. Спасибо вам.
Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что сегодняшним гостем был заведующий лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Института Пушкина Антон Варламов. Дополнительные материалы к выпуску вы можете найти в телеграм-канале Turets Neurology. А я желаю вам крепкого здоровья. До новых встреч!